Хорошо, что мы знаем, кто автор песни «Твердо я верю, мой Иисус». Хорошо, что мы знаем историю других песен. Вообще над этим вопросом надо работать. И когда-нибудь, может быть, было бы хорошо иметь нам такой сборник, издание на русском языке «История песен», которая есть в активе у славянских церквей. Итак, мы продолжим нашу презентацию. А я не гуси. Там свет можно выключить. Мы остановились на том, что он провел длительное время под стражей в Доминиканском монастыре, и в своем письме он писал так, что «меня мучит зубная боль, кровохарканье, болит голова, причиняют страдания камни в печени, но именно теперь я учусь молиться и постоянно, и постигаю ценность страданий Иисуса Христа». Он получал в этом доминиканском монастыре письма ободрительные от своих чешских друзей. От этой камеры, где он находился, вот в этой башне, осталась сегодня только оригинальная дверь, которая осталась как артефакт вот той эпохи. Все остальное, вы видите, как перестроено, это уже совсем современный отель. Но этот монастырь в прошлом был окружен водяным рвом, высокой стеной, охранами башни, и побег из тюрьмы был невозможен. Однако чехи тщательно спланировали побег гуса, и однажды к нему в камеру ночью в 12 часов ночи пришел тюремщик и сказал, чтобы он срочно вышел из камеры, переодевшись, потому что его друзья приготовили ему побег. Приготовлен конь, который стоит и ожидает его в парке, и на его побег у него есть только полчаса. Он должен немедленно покинуть тюрьму. Поддельные документы были готовы, одежда была готова и лошадь была готова. Он вышел в тюремный двор, посмотрел на звездное небо, говорит, я должен помолиться Иисусу. Он помолился и вернулся назад в тюремную камеру со словами, Иисус не хочет, чтобы я убегал из тюрьмы. И Богу не угодно, чтобы я принимал в этом участие. Богу угодно, чтобы я оставался здесь. И он добровольно вернулся в эту камеру в доминиканский монастырь. Он испытывал печаль об утраченной любви своего друга Штефана Палича, с которым вместе ел хлеб, вместе проводил в посты и молитвы, вынашивал идеи реформации. И вдруг этот Штефан Палич, он был надломлен, испуган, и он стал его обвинителем на суде. Он был самый большой противник, который более яростно, чем он, никто его не обвинял. И он пишет, что его, кроме всех страданий, ему причиняет боль утраченной любви его друга, который был вместе с ним, так сказать, одно сердце имел и одни мысли. И когда ему перед казнью задали вопрос Яну Гусу, хочет ли он исповедоваться перед смертью, он говорит, я хочу иметь исповедника. И ему задали вопрос, а кого бы он хотел иметь в качестве исповедника? Он говорит, Штефана Палича. И все были удивлены, как это? Его предатель, шпион и самый ярый противник, он его пригласил в качестве исповедника один на один в свою тюремную камеру. Ян Гус был настоящим пастырем и душепопечителем. Он его пригласил один на один для того, чтобы ему дать шанс перед ним, умирающим, попросить прощения за свое предательство. Он хотел на него посмотреть глаза в глаза, сердце к сердцу. Он переживал о его душе, и когда он вошел к нему в камеру, он его обличил. Он ему, во-первых, сказал, я прошу у тебя прощения за то, что в одном трактате я назвал тебя лжецом. Это слово было лишнее в моем трактате. И дальше он стал его обличать за все его предательства, за его грехи, за его отношение предательское к истине. И Штефан Палич долго плакал и в слезах вышел из его камеры. Друзья, интересно, не он плакал перед человеком, облеченным властью, а Штефан Палич, предатель, не мог устоять перед его любящим сердцем. Он ему дал шанс. Друзья, вот я так часто думаю, можем ли мы просить прощения у своих врагов, у своих предателей? Может быть, ты виновен на 1%, а он на 99%, но ты за этот 1% должен попросить у него прощения. И он попросил прощения. Говорит, я тебя прошу прощения за одно неправильное слово. Он готовил свою душу к переходу в вечность. Он готовил так, чтобы на совести не было ни одного пятна. Удивительная личность. В истории Яна Гуса был еще Яроним Пражский, это его друг, он профессор был трех университетов, и он хотел ему помочь. Он приехал в Констанц, чтобы его вызволить из тюремной камеры. Но когда понял безуспешность, он тайно удалился. Но шпионами он был схвачен на границе, доставлен в тюрьму, и он был в темнице вместе с Яном Гусом в соседней камере, закован в цепи. Он висел на цепях 2 недели. Просто висел на цепях. Ему не давали возможности ни лежать, ни сидеть. И под этими пытками он отрекся от Яна Гуса. Он признал свои убеждения Яна Гуса неверными, потому что он не вынес этих пыток. Но потом, обличаемый совестью, он покаялся за свое покаяние. Он отрекся от своего отречения. И он говорит: «Я прошу уничтожить мое рукописное отречение. Ян Гус – истинный служитель, и истину, кто он произносил, я являюсь ее сторонником. Я проявил малодушие и слабость. Я отрекаюсь от своего отречения». И его Иеронима Пражского повели на казнь с Яном Гусом, и он был сожжен на том же месте только 9 месяцев спустя. Итак, в истории Яна Гуса был Иуда-предатель Штефан Палич и был раскаявшийся Петр, который сначала отрекся от Христа 3 раза, а потом умер за Христа. Это Иероним Пражский. И вот эти 2 личности, они сопровождали величественный образ Яна Гуса. В его истории был тоже еще один интересный момент. Яна Гуса вдруг ночью под охраной 150 воинов припроводили на более тяжелое содержание в замок Готлебен. Сегодня этот замок принадлежит одной немецкой певице. Она его выкупила, там ее резиденция, там уже не подойти. Но тогда это был замок, и его перевели на более тяжелое, суровое содержание. И в чем была причина? Оказывается, папа Иоанн 23 сбежал, узнав, что его не собираются избирать главным папой всей Римской империи. И он взял всю свою свиту, всех телохранителей, всех своих рыцарей и тайно ночью, переодевшись в женское платье, сбежал из Констанца. И тюрьма, где сидел Ян Гус, она оказалась без охраны. Потом Сигизмунд послал охранное войско, поймали этого беглеца, папу, заковали в цепи и посадили его в соседнюю камеру, где сидел Ян Гус. Папа Римский сидел в той же темнице, где сидел Ян Гус. Это тот папа, который изрек на него анафему и отлучил его, который сказал, что если его тело будет зарыто, надо его вырыть и выбросить непогребенным. И когда он находился с ним вместе в одной темнице с папой Римским, он написал знаменитое письмо своим друзьям, о том, что «ответьте мне, проповедники, которые кричите, что Папа есть земной Бог, будто он не может согрешать, и, как утверждают юристы, будто он глава всей церкви, святой и достойно управляет ею, будто он сердце церкви, которое он духовно животворит, будто он родник, из которого истекают все добродетели и все доброе, будто он солнце святой церкви, будто он самое надежное прибежище, к которому должен притекать каждый христианин. Смотрите, ныне эта глава уже отсечена». Этот земной бог уже заключен в кандалы, его плутовство обличено публично. Этот родник иссяк, это солнце померкло, это сердце вырвано и выброшено. Это прибежище само убежало из Констанца и заперто так, чтобы уже никто не мог прибегать к нему. Не папа глава церкви, а Христос. И Ян Гусу принадлежит эти слова, что папа римский – должен уступить свой трон Иисусу Христу, и на троне церкви должен царствовать только Иисус Христос. Царственный престол принадлежит только Христу. Чехи заступались за Ян Гуса, писали свои протесты, письма, ходатайства. Бароны скрепляли свои ходатайства вот такими печати. Вот здесь 250 печатей и 250 подписей. Вот это ходатайство перед императором Сигизмундом весит 5,5 килограмм. Пергамент и сургучные печати тогда именно таким образом подтверждали достоверность своей подписи. Это ходатайство о том, что нельзя поступать с нашим учителем, пастором и свободным человеком Яном Гусом так жестоко, как вы поступили. Он приехал в Констанц свободным человеком. Он приехал под ваши гарантии безопасности. Вы ему обещали слово, свободу, но вы поступили с ним так нельзя поступать. И вы знаете, это помогло. Ему назначили день, когда он должен был выступать и предстать перед святыми отцами Вселенского собора. Ян Гус имел 3 аудиенции, то есть 3 раза он предстал перед Вселенскими отцами, но ему не дали возможность произнести свои защитные речи, свои богословские трактаты. Он должен был только отвечать на все пункты своего обвинения. на которые ему составили. Итак, 5 июня 15 года он предстал перед отцами собора. Ему было выдвинуто 45 пунктов обвинения, он все отверг, он хорошо защищал истину, и в своем письме он подвел такие слова, такой итог. «Всемогущий Господь даровал мне сегодня сердце неустрашимое и твердое. Две статьи обвинения сняты с меня. Надеюсь на милость Божию, что снимут и другие. Против меня все кричали, как иудеи на Иисуса». На него кричали, его поносили, ругали, осыпали проклятиями. Соборные отцы провозглашали, что он хуже, чем Содомит, Каин, Иуда, Татарин, Турок и Еврей. Его сравнивали с присмыкающейся змеей, с похотливой гадюкой. Его выступления прерывали свистом, топаньем ног, воплями. «В костер его! В костер!» И вот в этой атмосфере он должен был защищать истину. Это было практически невозможно. Понимаете, тысячу человек орут, кричат, проклинают, а он один. И вот один историк написал, он был как безоружный Давид перед тысячу могущественных Голиафов. Но этот Давид победил. Он один победил весь собор. Он был сильнее, он был неустрашим. Его нельзя было переубедить, запугать. Когда от него требовали отречения, только одно – отрекись. Если Вселенский собор скажет, что у тебя один глаз, а у тебя на самом деле два глаза, то ты должен признать, что у тебя один глаз. Это будет означать благодать смирения и послушания. И ты должен будешь сказать, да, святые отцы, я признаю, что у меня один глаз. Он говорит, я не могу без мук своей совести признать, что у меня один глаз, когда я знаю, что у меня два глаза. И он потом писал так, что «Не отрекусь, я выбираю не между жизнью и смертью, а между правдой и ложью. Все мои учения сообразуются с Библией, за собой я вины не знаю, противоречит моей совести отрекаться от слов, которых никогда не произносил». Он созерцает в камере Христа, он пишет послание, последнее послание, завещание чешскому народу. Он просит чешский народ простить его, если они заметили в нем какое-нибудь легкомыслие в словах или в поведении. Говорит, хотя я за собой ничего не замечал, но если вы за мной что-то заметили, простите меня. И если вы в моем учении обнаружили не точно, где я излагал истину, не следуйте за мною, но не отрекайтесь от той правды, которая соответствует Писанию. То есть он не говорил, что я истина в последней инстанции. Хотя я за собой ничего не знаю, но, может быть, я тоже человек, я тоже ошибался. Не отрекайтесь от Слова Божьего. Друзья, этот человек просит прощения за то, за что он даже не знает, в чем он согрешил. Но он готовит свою душу к переселению. Знаете, это удивительно. Он не за собою людей, да, увлекал. Вот то, что я сказал, это истина в последней инстанции. Нет, не я истина. Христос истина, и Слово Твое есть истина. Удивительная личность. Он пишет последнее письмо завещания своему пресвитеру, который Вифлеемской часовне, который встал после него, и он говорит ему, дорогой друг, возлюбленный брат, не протився таинству причастия вином, установленным самим Христом и проповедованным святым апостолом, потому что Святое Писание не стоит в противоречии с ним. Дело в том, что католическая церковь не разрешала рядовым мирянам, мирянами это были рядовые люди, рядовые верующие, причащаться вином. Вином могли причащаться только священники, а простые люди имели право причащаться только хлебом. А Янгус провел реформу у себя в церкви и стал мирян, рядовых верующих, причащать и хлебом, и вином. И против него восстал католический мир. Как это он нарушил традицию? Говорит, так Господь завещал. Так в Писании написано. И он пишет своему преемнику, не протився таинству причастия, причащай мирян, и хлебом, и вином. Это заповедь Иисуса Христа. Почему и песня это была написана перед вечерей Господней?
То есть миряне это не мирские люди?
Миряне это были рядовые верующие, это были прихожане, если по-другому сказать. Это были прихожане, это были члены церкви, но они не были, то есть был клир, священство, и были миряне рядовые. Так вот, вином причащали только клир, только священников, а простолюдины не имели права причащаться вином. Вот такие были традиции католической церкви, которые взорвал, разрушил Янгус и установил евангельский порядок причащения. Чаша в руке священника стала символом гуситского движения, символом равенства перед Богом всех людей, мирян и священников. Истина победила традицию. Истина победила традицию, истина должна торжествовать. Итак, Святой Собор принял решение сжечь все труды Яногуса, все в печку, все в костер, и среди них был самый главный его труд – Библия на чешском языке. Она тоже была сожжена. «Пусть свирепствует во всей своей силе Антихрист, он не одолеет Христа, Христос умертвит его дыханием у своих». С этой кафедры была произнесена епископом Константским проповедь накануне его сожжения из послания к римлянам. «Дабы упразднено было тело греховное». Братья и сестры, мы сейчас начнем упразднять тело греховное, еретика, то есть в костер его. То есть к этому делу были притянуты тексты Священного Писания. Кстати, институт инквизиции, он был основан на словах Иисуса Христа. «Всякую ветвь, не приносящую плода, бросают в огонь». Вот ты, ветвь, признан священным судом, не приносящий плода. Ты еретик. Поэтому, по словам Христа, мы тебя бросаем в огонь. И 9 миллионов были брошены в огонь. На основании Евангелия можно даже создать инквизицию. Все можно доказать. Даже дела Антихриста Евангелием. При желании. Интересно, да? Гуса подвели к алтарю. Ему дали возможность последний раз отречься, покаяться, отречься от своих ложных идей, учений. Но он отказался от отречения. Он твердил еще раз истину. И он произнес тогда такие знаменитые слова: «Если отрекусь от истины, то какими глазами воззрю на небо? Как дерзну посмотреть в глаза народу, если по моей вине поколеблется их вера, их убеждение? Спасение душ народа для меня дороже моего бренного тела». Друзья, пасторская мысль, пасторская. Он так мыслил, как истинный пастор. Он не дорожил жизнью своей. Тогда с него сорвали одежды, и епископ произнес проклятие: «О проклятый Иуда, за то, что ты покинул совет мира, соединился с предателем Господним Иудой, мы отнимаем от тебя святую чашу Господню, в которой находится кровь Иисуса Христа». А он громко ответил: «Я уповаю на милосердие Божие, что он не отнимет от меня его чашу искупления, и уверен, что сегодня же буду пить из его чаши в его царстве». Затем ему одели из бумаги такой шутовской колпак в виде митры, на котором были нарисованы бесы, кто раздирают душу человека. Это такая была насмешка над ним, да? И написано: «Это ересиарх», то есть архиеретик. И на это глумление Гус ответил так: «Христос ради меня недостойного носил венец терновый. Из любви к нему я с радостью снесу и эту шапку поругания». Затем его повели на место казни, в пламя бросили сначала его книги, сожгли все его труды. Когда процессия сопровождала его к месту казни, он постоянно пел псалмы, он объяснялся, что он невиновен в том, в чем его обвиняют, он не знает за собой никаких ересей. Затем, когда его подвели к месту казни, он преклонил колени, как Стефан, встал на колени, помолился и сказал: «Господи, в руки Твою вручаю душу свою». Затем его спросили: «Какое твое последнее желание?» Он говорит: «Я прошу подойти ко мне всех моих тюремщиков, тюремных стражей». Они, знаете, немцы, они всегда такие на 120%. Если коммунист, тоже на 120%. Если тюремщик, тоже, чтобы так вот. И во всех вот делах немцы такие, чтобы стараются перестараться перед своим начальством. Это русские люди за деньги, за взятки могут там глаза на что-то закрыть, там не заметить, что такое. А немцы, они сторожат по-настоящему. Так вот, перед его любящим сердцем не устояли даже не немецкие тюремщики. Он их сумел любовью приобрести. Они тайно его письма переносили на свободу, а со свободы тайно носили письма ему. Когда он узнал, что одному тюремщику по имени Роберт, у него скоро свадьба, он написал ему богословский трактат «Библейские принципы семейной жизни». И он писал им свои проповеди. И они не могли устоять перед ним. Они его очень сильно любили, и они помогали ему. И когда перед казнью он попросил подойти к нему всех тюремщиков, он их всех обнял и сказал: «Милые братья, спасибо вам, мои милые братья, за все доброе, что вы мне сделали, ибо были вы для меня не только стражами моими, но милыми братьями. Знайте, что я твердо уповаю на Спасителя, и ради святого закона его я я радостно перенесу ту смерть, и сегодня же буду с ним в раю». Друзья, какой дух любви Христовой был в этом сердце? Удивительно. Вот с этим реформатором никого нельзя рядом поставить. Ни Лютера, ни Цвингли, ни Кальвина, никого. Это удивительное исключение из правила. Те, о котором мы говорим позже, были из гонимых, стали очень быстро гонителями. Они стали вдохновителями репрессий на анабаптистов. Ничего подобного никто не может сказать о Яне Гусе. Тюремщики любили его. Штефан Палич ушел в слезах от него. Он любил врагов. И даже бабушка, которая пришла, подкинула хворостинку в костер, ревностная католичка, он произнес ей ласково по-пасторски: «О, святая простота!» Знаете, это удивительно любящее сердце. Дух любви Христова обитал в его сердце. Когда его связали в шести местах мокрой веревкой, а шею привязали железной цепью к этому столбу, он произнес такие слова: «Господь Иисус Христос, мой милый Спаситель и Искупитель и Спаситель, был связан за меня более жестокими и тяжелыми путами, и я, бедный, не стыжусь за Его святое имя быть привязанным и этой цепью». Потом было последнее предложение, на белом коне приехал имперский маршал и говорит: «Последний шанс даю, отрекись, и ты будешь свободен». На что он ему ответил: «Бог мне свидетель, я никогда не учил и не проповедовал того, что показали на меня лжесвидетели. Главной целью моих проповедей и всех моих сочинений было отвратить людей от греха, и в этой истине, которую я проповедовал согласно с Евангелием Иисуса Христа и толкованием святых учителей, я готов с радостью принять смерть». Тогда маршал ударил в ладоши, дал, это был сигнал для палачей, и они поднесли факел к соломе, и костер запылал. Зажгли костер, и магистр Ян Гус высоким голосом запел: «Христос, Сын Бога Живого, помилуй меня». Это известная католическая песня, ее знают во всем католическом мире. «Иисус Христос, Сын Бога Живого, помилуй меня». Поднялся ветер, он бросил ему пламя в лицо. И тогда Ян Гус умолк, молясь про себя до тех пор, пока не испустил дух. А перед тем, как умереть, он тихо шептал губами, скороговоркой произносил: «Отче наш, Отче наш, Отче наш». Вот молитва «Отче наш». Он ни одного возгласа никто не слышал, ни одного грубого слова. Он умер с песней и с молитвой на устах. Это удивительный человек, друзья. Приговор о сожжении Яна Гуса был приведен в исполнение в день его рождения, 6 июля, и ему исполнилось 46 лет. Его пепел со всей тщательностью собрали, положили на телеги и бросили в реку Рейн, чтобы сгладить память о великом реформаторе на вечные времена. История церкви написана кровью мучеников, и эта же кровь мучеников оказалась ее семенем. «Ян Гус был сожжен, но истина не погибла с ним», написал 100 лет спустя Мартин Лютер. Это... И дальше, друзья, следующая часть – это духовное наследие Яна Гуса. Вы знаете, он заставил писать о себе очень многих поэтов, много поэм написано, книг, биографий, много учебников, много ораторий, музыкальных произведений, памятников построено в честь его доброго имени. Ян Гус отмечен печатью мирового величия. «Бог возвеличивает тех, кто возвеличивает его слово». Этот памятник Яну Гусу установлен в 1915 году в Праге на Староместской площади в честь его 500-летия со дня мученической смерти. Итак, дата казни Яна Гуса 6 июля 1915 года является точкой отсчета Европейской реформации. Пламя его костра охватило все чешские земли и потрясло основание самой Римской империи. Веками возводимое здание Института католической церкви было поколеблено словами истины. Времена меняются, храмы рушатся, ризы ветшают, но слова правды продолжают жить по сей день. Друзья, сила влияния. Произошли догматические изменения. Три года спустя после смерти Янгуса появилось гуситское движение. Затем было создано объединенное братство, так называемая самая миссионерская церковь в истории христианства под названием Моравская церковь. Из нее, кстати, Ян Амос Каменский вышел. Именно моравские братья рукополагали на служение Проханове Ивана Степановича. И Моравская церковь – это самая известная своим миссионерским духом. Именно корнями она уходит к Яну Гусу. Затем идеи Яна Гуса проникли в Молдавию, на Украину и в Белоруссию еще в 15 столетии. Везде были гуситские общины, в Бессарабии, на территории нынешней Молдавии. И в XVI веке костер Гуса зажег реформацию в Европе через Мартина Лютера и других реформаторов, которые пришли на его смену. Друзья, доктринальные изменения, которые произошли под влиянием Яна Гуса. Глава церкви – только Христос, истина – только во Христе и в Писании, спасает только Христос, для прощения достаточно веры во Христа, покаяния и оставления греха. Была восстановлена заповедь причастия хлебом и вином всех рядовых верующих, мирян, и принцип условного повиновения духовной и светской власти лишь в дозволенном Писании. Не должно быть святого послушания или слепого послушания католической церкви. Все решения должны быть проверены Священным Писанием. Чаша является символом гуситского движения, потому что именно за это пострадали сотни служителей гуситской церкви, их лишили жизни за то, что они стали причащать мирян вином. Вы знаете, удивительно, что и Джон Виклиф, и Ян Гус, они отстаивали авторитет Священного Писания. Это наше с вами наследство. Виклиф говорил, Писание является единственным основанием всей христианской доктрины. А Ян Гус говорил так, истину, которую Господь удостоил меня познать, ту, которая открыта нам в Священном Писании, я всегда буду защищать, хотя бы это стоило мне смерти. Я убежден, что истина вечно пребывает и всегда побеждает. Боязнь смерти не устрашит меня. Я надеюсь на Господа и на помощь Святого Духа, что Господь даст мне твердости, и если я удостоюсь Его милости, то Он дарует мне венец мученичества. Разве есть победа выше этой? Он смотрел на мученичество, как на венец, как на вершину духовного подвига. Он не боялся смерти, он знал, чем это все закончится. Друзья, Вселенский собор, называя себя истинной апостольской церковью, бросил в костер того, кто ближе их всех стоял к истине. Заслуга реформаторов состоит в том, что они вырвали истину у церкви и сказали, истина у Бога, истина во Христе, истина в Писании, но не в церкви. Церковь не является истиной. Церковь является лишь утверждением истины, но не самой истины. Друзья, вот эта мысль взрывала умы в 15 столетии. Это очень важная доктринальная вещь, которую надо осмыслить. Церковь не истина. Истина и благодать произошли через Иисуса Христа. А истина, церковь призвана защищать истину, сохранять истину, утверждать истину, распространять истину, поклоняться в истине, ходить в истине, открывать истину, обращать на путь истины, но церковь не является самой истиной. Друзья, аминь. Если мы это не понимаем, тогда мы не понимаем вообще наследие реформации. Благодать и истина произошли через Иисуса Христа. Истина произошла не от демократии, не от голосования на членских собраниях или на вселенских соборах. Голосованием лишь определяется наше отношение к истине, но не сама истина. От того, что Вселенский собор проголосовал против истины, от этого истина не перестала быть истиной. Или когда мы большинством голосов утверждаем ложь, от этого истина не перестает быть истиной. Истина, она вне, она как вечная субстанция, она сама по себе, она произошла от Иисуса Христа, а голосование наше лишь определяет, какое наше отношение к этой истине. Мы можем ее утвердить, а можем ее не утвердить, но от этого истина не перестает быть истиной. И вот посмотрите, от этого что следует. Ни один человек, будь то священник или мирянин, не обязан без разумных доводов, основанных на изучении Писания, поверить на слово ни папской булле, ни даже изречением святых отцов. Послушание истине, друзья, и послушание церкви – это не одно и то же. Не может быть знака равенства между послушанием истине и послушанием церкви. Так утверждал Янгус. Почему? Потому что послушание истине, оно должно быть безусловное. Опровергать утверждение евангельской истины нельзя, так как божество не может заблуждаться. А послушание церкви условное. Даже целый собор иерархов может заблуждаться и может силой заставлять других верить в свои заблуждения. Поэтому все решения людей, церковных организаций надо пропускать через призму Священного Писания, и если это соответствует, только тогда повиноваться. Друзья, ну как не бросить в костер такого человека? Как такой человек мог жить среди них? Конечно, понятно, почему они так его ненавидели. Друзья, но мы согласны, что так надо жить? Нам иногда кажется, что все, что мы решим, это истина в последней инстанции. Вот мы же церковь, столб и утверждение истины. Сейчас вот решим и потом отрежем хвост по самую шею всем, кто будет не повиноваться нам. Друзья, это заблуждение от непонимания как раз этих доктринальных вопросов. Мы можем решать, мы должны вопрос задавать. Братья, вот то, что мы решаем, какая истина лежит в основе вашего решения? Вот то, что вы сейчас выносите на всеобщее членское собрание, какую истину Писания вы хотите этим утвердить? Иначе это не истина, это не работает. Это методы домостроительства, которые не на фундаменте Священного Писания. Оно рухнет. Это традиции, это обряды, законы, правила так утверждаются, но не истина так утверждается. Друзья, Божья истина, она вечная. Человеческие вот эти вот перегородки, всякие традиции, обряды, эти вещи, которые следующее поколение может пересматривать, и оно будет пересматривать. Божьи истины пересматривать нельзя, человеческие можно. Итак, реформа и контрреформа. Ян Гус добивался реформы церкви в интересах истины. Он призвал приратов церкви вернуться к истине Священного Писания, а кардиналы католической церкви добивались реформы в интересах иерархии, в интересах прибыли, денег, вертикали власти, чтобы все было подконтрольно. Римская курия, то есть римская кафедра, на счету которой были миллионы кровавых жертв инквизиции, требовали бездумного послушания решению всем решениям вселенских соборов. Только послушание. Нам Библия не нужна. Он говорит, дайте мне Библию. Я готов отречься от своих всех учений, если найдется хоть один, кто меня на основании Библии убедит, что надо более точно понимать истину. И тогда я отрекусь. Но не нашлось ни одного, кто пришел бы к нему с Библией в тюремную камеру и убедил бы. Потому что никто из них лучше Библию не знал, чем Ян Гус. Он ее знал наизусть. Братья и сестры, чему нас учит история Ян Гуса? История учит, что реформация церкви сверху через иерархию невозможна. Верхи закостенели в отступничестве. Они не хотят изменять основы согласно. Они согласны только на косметические починки пошатнувшегося здания. Когда верхи не хотят, а низы не могут жить в отступлении, тогда происходит отделение от греха, отделение от этих структур, и создаются новые объединения единомышленников. Заповедь «Выйдите и отделитесь», она Божья. Отделение от греха несет жизнь церкви, пробуждение и умножение. Так получилось. Сначала было гуситское движение, потом лютеранская церковь, потом кальвинистская, потом это все стало, все эти три потока стали объединяться между собой, потом власть католической церкви съежилась до Ватикана и Испании, и Европа очистилась от власти, от мирового диктатуры католической церкви. Истина победила. Было создано новое объединение верующих. Но у меня еще где-то минут на 40, поэтому давайте мы все-таки сделаем перерыв и потом продолжим, да? А, да, я это покажу чуть позже. Я эти вещи заснял. Ну, я хорошо скажу чуть, что мне показали в той гостинице. Меня этот директор этой гостиницы привел в такой зал, достаточно просторный, большой, потолок высотой 7 метров. И он мне показал на стене 96 фресок, нарисованных еще тогда, 6-7 столетий тому назад, 96 видов казни, которые применяла инквизиция по отношению к еретикам. И я говорю, скажите, а для чего вот эти страшилки тут нужны, виды казни? С кого-то шкуру сдирают, кого-то на колесах растягивают, кого-то сердце пронзают стрелой, кого-то сжигают, кого-то топят, кого-то режут. Но 96, вот действительно изобретательна на зло, надо придумать эти все казни, нарисованные в гравюре цветом, в масляными красками. Или зачем это нужно было в монастыре? Говорит, а это была профилактика против инакомыслия. Если твоя голова, твоя мысль будет шевелиться не так, как у Папы Римского, ты должен смотреть на это и думать, что одна из 96 казней, этот будет твоя. Поэтому ты должен идти в ногу и петь хором. Это было промывание мозгов, чтобы люди мыслили только так, как им позволено. Понимаете, и Ян Гус это все знал, это все видел, и он этого не боялся. Он знал, что один из видов казни, когда он говорит, венец мученический, может ли быть что-то выше этого и лучше этого? Это высшая похвала, это аттестация верности, если Бог удостоит тебя чести пострадать за истину. Он был свободным, и он не боялся. Но эти фрески я потом чуть попозже вам покажу.